Но великие ханы монгольские относились к христианству не только с простой терпимостью, а и с прямым покровительством, на что были особые причины. Дело в том, что из числа вошедших в состав Монгольской империи народов христианские народности уйгуров и кераитов очутились в более близких и обязательных отношениях с великими ханами, чем остальные. Уйгуры, потому что, получив от несториан вместе с христианством грамотность, они сделались в новом ханском государстве необходимыми дельцами и высшими чиновниками. А кераиты, потому что из христианского семейства их князька взяли себе жен Чингисхан и его сыновья. Предпочтение, оказываемого великими ханами христианам, нельзя не видеть в той подробности только что приведенных свидетельств, что во время религиозных церемоний христианские священники к ним являлись первыми. И по рассказу итальянского монаха Плана Карпини, бывшего послом от папы Иннокентия IV к преемнику Агатая Гуюку, перед самыми дверями великоханского шатра находилась христианская часовня, где открыто при стечении множества монголов совершались богослужения и раздавался звон колоколов. Тоже утверждается и о времени известного нам хана Мангу. За пределами великого Каракорумского ханства в уделах сыновей Чингисхана точно так же строго соблюдались религиозно-политические предписания Ясы, и благодаря тем же условиям христианству оказывалась некоторая доля особенного благоволения. Так в персидском ханстве сын Чингисхана Тулуй и его первые преемники потому особенно были милостивы к христианам, что были сами женаты на христианках. Историк Рашид Еддин передает о жене Тулуя Дакус. Она постоянно поддерживала христиан, и при жизни ее они очень усилились. Тулуй из уважения к ней оказывал им большие милости и почести, до такой степени, что на всем пространстве его владений они выстроили себе новые церкви. У входа же в ставку ханши Дакус стояла всегда походная часовня и звонили в колокола. Преемник Тулуя, хан Абака, был женат даже на побочной дочери византийского императора Михаила Палеолога и прославился среди христиан как их благосклонный покровитель. В Орде Джагатаевой царили те же нравы в отношении к религии, и нарушители предписаний Ясы карались с особенной строгостью. Таким образом, в силу основных законов и установившихся обычаев Монгольской империи, нельзя было ожидать иных отношений к христианству и в Орде Кипчакской или Батыевой, ближайшему ведению которой подпала русская земля. О самом Батыи древняя история монголов передает, что он, как и дед его, не исповедовал никакой религии, не принадлежал ни к какой секте, а поклонялся только единому Богу, то есть был типичным монголом-язычником. Поэтому после завоевания Руси он и не счел нужным каким-нибудь особым законодательным актом утверждать права и положение православной церкви в русском государстве. С его стороны, само собой разумелось, что с момента завоевания Руси в ней вступает в силу органический закон всей Монгольской империи, по которому церковь должна оставаться свободной. И действительно, когда по распоряжению великого хана Гуюка и Батыя в 1246 году была произведена на Руси первая податная перепись, духовенство было исключено из нее и оставлено в покое. Установленное на таких неслучайных основаниях положение русской церкви от самого начала монгольского владычества и до его окончания оставалось по существу неизменным. Могли бы, кажется, поколебаться толерантные отношения золотоордынских ханов к христианству вследствие наступивших с течением времени обращений татарских правителей к мухаммеданству. Но этого на самом деле не случилось, сначала потому, что мухаммеданство не принималось еще в Орде в своем действительном значении воинствующей религии и не парализовало священных законов Чингисхана. А к концу татарского ига над Русью не случалось, потому что наступавшее разложение и ослабление самой Орды не позволяла ей думать начинать опасную религиозно-национальную борьбу со своими все возраставшими в силе вассалами. Фактически дело обстояло следующим образом. Преемники Батыя, несмотря на свой постепенный уклон в сторону религии аравийского пророка, продолжали по-прежнему оставаться в близких и дружественных отношениях с христианами. Хотя ближайший преемник Батыя Берге, воцарившийся в 1257 году, и принял мухаммеданство, но тот же Берге к своему больному сыну вызывал в качестве целителя ростовского епископа Кирилла, то есть смотрел на служителя христианской религии с верой истого язычника-монгола, и, кроме того, выдал свою ближайшую родственницу замуж за ростовского князя. При нем же учреждена была в ханской столице сарае епископская кафедра. А этот факт не иначе может быть истолкован, как только в смысле нового подтверждения благожелательных отношений Берге к христианству, потому что неестественно было бы приписать дерзновенную инициативу по учреждению этой, менее чем в других местах, нужной кафедры русскому церковному правительству, а необходимо думать, что иметь при себе вместо простых священников и епископа ради чести ханского двора пожелал сам Берге. Из постановления Константинопольского собора 1276 года видно, что сарайскому епископу подчинены были, между прочими, кавказские христиане, проживавшие между монголами, а из некоторых других документов, что за ними же числилась и прежняя Переяславльская епархия. Следующие за Берге до 1313 года ханы снова были язычники. Из них Нагай был женат на Евфросинии, побочной дочери императора Михаила Палеолога. А хан Мингу-Тимир 1266-81 годы замечателен тем, что первый выдал русскому духовенству ярлык на имя митрополита Кирилла. Спрашивается, какой смысл имел этот и все последующие ханские ярлыки нашему духовенству, раз его церковно-гражданские права и свобода от податей в принципе признавались основными законами империи. Для ответа на этот вопрос не мешает иметь в виду, что если афоризм нашего старого писателя «законы святы, да исполнители лихие супостаты» приложим в известной мере везде и всегда, то особенно это должно думать о государстве неблагоустроенном, каковым было татарское. Злоупотребления ханских чиновников здесь были самым обычным явлением, разрастаясь часто в тягостное насилие татарское. И чтобы оградить чьи-либо права от неразборчивых посягательств этих исполнителей закона, имело практический смысл заручаться нарочитыми ханскими охранными грамотами. Таким образом, наши ярлыки, по своему первоначальному смыслу, не имели значения актов учредительных, а только лишь охранительных. Это явствует из самой формы их изложения, из частных обращений к различного ранга чиновникам с запрещениями и угрозами. Интересны откровенные объяснения ханов о своих побуждениях к пожалованию русскому духовенству охранных ярлыков, находимые в самих ярлыках. «Мы пожаловали, — говорит Мингу-Тимир, — попов и чернецов и всех богодельных людей, да правым сердцем молят за нас Бога и за наше племя без печали, благословляют нас, да не клянут нас. Аще ли кто имать неправым сердцем за нас молите Бога, и на тот грех на нем будет». Тоже впоследствии говорит и хан Узбек. «Мы жалуем их ярлыками, да Бог нас пожалует, заступит, а мы Божие бережем и данного Богу не взимаем. Да пребывает митрополит в тихом и кротком житии, да правым сердцем и правую мыслью молит Бога за нас и за наши жены, и за наши дети, и за наше племя». Выражаемая здесь полная вера в силу христианских молитв свидетельствует о том, как далека еще была Золотая Орда, уже подвергшаяся влиянию мухаммеданства, от исключительного фанатизма этой религии. Поэтому и царствование узбека с 1313 года, имя которого в монгольской истории соединено с актом принятия мухаммеданства в качестве родовой династической религии, и правление последующих за ним золотоордынских ханов протекли для русской церкви так же относительно благополучно, как и управление раннейших язычествовавших ханов. Связь с религиозным прошлым не могла быть порвана слишком быстро. Как предшественник узбека, Тахта был женат на дочери греческого императора Андроника Старшего, так и сам узбек был женат на дочери Андроника Младшего. Свою сестру Кончаку он выдал замуж за московского князя Юрия Даниловича. Католическим миссионерам позволял обращать в христианство ясов и других народов, живших на берегу Черного моря. Митрополиту русскому Петру он выдал известный благосклонный ярлык, причем, по словам летописи, святой Петр в Орде у царя бысть в чести велицы и отпущен бысть от царя со многою честью в борзе. Так что, хотя узбек и принял ислам, но, по справедливому выражению арабского историка Абуль-Гази, правил землей своей по закону отцов и дедов своих. Узбек ввел на некоторое время в практику закон, по которому от всякого вновь восходящего на престол хана митрополиты должны были получать и новый ярлык, как бы в виде инвеституры. Вследствие этого митрополит Феогност путешествовал в Орду за получением ярлыка в 1343 году при воцарении преемника узбека Джанибека, а митрополит Алексий получил такой же ярлык при воцарении следующего хана Бердибека в 1357 году, случайно находясь в то время в Орде. После этого действие закона на практике прекратилось. Об отношении хана Джанибека к русской церкви имеется в летописи такой лестный отзыв. «Беже сей царь Чинибек Азбякович, добро зело ко христианству, много льготу сотвори земле русской». Насколько он, будучи уже мусульманином, смотрел на дела веры еще глазами своих прадедов, видно из того, что для излечения жены своей Тайдулы он посылал за митрополитом Алексием. В этом случае сказался традиционный взгляд монголов, вынесенный ими еще из глубины Азии, на служителей религии, как вместе с тем на лекарей. Митрополит Алексий, как известно, не посрамил возлагавшихся на него надежд, и паки вскоре отпущен бысть с великою честью. После смерти Бердибека в 1359 году мы знаем только один ярлык, данный в 1379 году ханом Атюляком, нареченному митрополиту Михаилу Митяю, когда этот ехал в Константинополь на посвящение. Ханы Золотой Орды этого периода перестают обмениваться любезностями с русским духовенством, отчасти отвлекаясь своими внутренними неурядицами, а отчасти, может быть, и под влиянием постепенного усвоения духа новой мусульманской религии. Хотя мы не знаем до конца татарского владычества над Русью, до 1480 года, ни одного случая какого-нибудь посягательства ханов на установившиеся привилегии русской церкви. А чем же объяснить факты мученичества в Орде за веру двух русских князей? Черниговский князь Михаил Всеволодович осужден на казнь Батыем, 1246 год, и рязанский Роман Олегович Мангу Тимиром, 1270. Князю Михаилу, явившемуся в Орду, Батый велел по лаврентьевской летописи «поклониться огневе и болванам их. Михаил же, князь, не повинуся веленью их, но укори и глухие его кумиры, и так у без милости от нечестивых за колен бысть». Более определенно говорит о требованиях, предъявленных Михаилу, свидетельство плана Карпини, бывшего в Золотой Орде вскоре после этого факта. «Татары обожают юг», — пишет он, — «как будто божество какое, и всех к ним приезжающих вельмож к тому же принуждают. Некоторого русского князя по имени Михаил, который приезжал к Батыю для изъявления своей преданности, они заставили сперва пройти между двумя огнями, а потом велели молиться на юг перед Чингисханом. Но он отвечал, что поклониться перед Батыем и его служителями, а перед образом умершего человека никогда этого не сделает, потому что то возбранено христианам. Что касается прохождения между двух огней, то, по всей вероятности, Михаил исполнил это условие, потому что оно, собственно, и не имело религиозного значения, а представляло для суеверных монголов просто гарантию против злых чар, направленных на личность хана. Поклонение же духу Чингисхана и даже душам всех умерших ханских предков обычно требовалось, как мы знаем из чувствительных описаний Волынского летописца, Ипатьевская летопись под 1250 год, и от других князей, и те, покоряясь необходимости, исполняли злочестивое веление. А Михаилу твердость его христианской совести не позволяла этого сделать, что и привело его к страдальческой кончине.